Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампинского храма, города Иркутска.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы записываем наш выпуск в понедельник, в день, когда в православной церкви прославляются все небесные силы бесплотные, наши ангелы-хранители. Это радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска «Архангельский глаз». С вами Варвара Жукова. Сегодня у нас в гостях Всеволод Напарте, заведующий библиотекой номер 10 города Иркутска, наш друг и соработник. И сегодня мы говорим о евразийском движении молодежи, о его жизни, истории, задачах и последователях, о том, как связывает или не связывает себя с этим движением Всеволод, о том, кем он работает, почему. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый вопрос. Можно ли назвать вас последователем евразийского движения? Если нет, то почему так случилось, что вы можете ассоциироваться с ним? Или сегодня так или иначе все-таки находитесь в его среде?
Сложный вопрос, да. Диалектически даже, я бы сказал. А я давно считаю себя евразийцем. Наверное, с момента, когда я осознал, что история представляет для меня интерес более-менее профессионально, то есть я хочу заниматься историей именно как профессионал. И при выборе разных направлений в исторической мысли, да, в исторической философии, мне вот евразийство всегда очень сильно импонировало. То есть при знакомстве с трудами Льва Гумилева, оно было тоже, правда, такое достаточно сложное, интересное. То есть в первый момент меня это возмутило, и я, то есть настолько выбивалось из той картины, к которой привык, из картины подачи исторической информации. Думаю, нет, это ересь какая-то, так вообще не бывает. Ну, а потом я понял, что это, ну, как минимум интересно, да, начал что-то читать, изучать, сравнивать. И даже при всех моментах, с которыми я не согласен с Львом Николаевичем и с его предшественниками, да, вот что касается идей евразизма, даже при всех выявленных ошибках, общая картина, которую они рисуют, да, общее направление, которым они следуют, общая идея вот того, как, почему и куда развивается история, вот это мне, то есть это до сих пор меня не отпускает, ну, в общем, так или иначе, я вот до сих пор евразиец. Я считаю, что действительно Россия, наверное, как ни одна из стран своей исторической судьбой связана со всем континентом, имеется в виду с континентом Евразия, и вообще наша история, она очень географична в этом плане. То есть мы очень сильно зависим от идеи пространства, мы очень сильно зависим от территории. Вообще наше понимание истории, оно больше отталкивается не от времени, как в большинстве, там, у большинства европейцев, оно больше именно от земли. Что называется. И все, что связано с землей, с вмещающим ландшафтом, это вот все для нас имеет первостепенное значение такое, экзистенциальное. Ну и, естественно, там, будучи евразийцем в смысле такого историко-научного, да, плана, я всегда интересовался евразийцами как политическим движением. И когда политика тоже стала для меня, ну, более-менее серьезным там, занятием, интересом, ну, я, естественно, стал периодически смотреть, что в этом направлении делают те или иные люди. Ну, прежде всего, как там самое яркое движение, это Дугин. Опять же, я не стал членом этого движения, я не стал как бы таким последователем Дугина. И там, опять же, во многом с ним не соглашаюсь. Но мне кажется, этот феномен, да, политически, да, именно движение построено именно на этих идеях, тоже заслуживает как минимум интереса, как минимум такого пристального внимания, да, и, ну, по крайней мере, я там надеюсь, что они продолжат свое существование, и, может быть, я там когда-нибудь, там, через какое-то время стану там более активным их сторонником. Но поскольку я политика как, ну, в профессиональном смысле не занимаюсь, то есть это для меня так, ну, просто интерес.
Спасибо. Не так давно вы вместе с отцом Евгением Старцевым, с настоятелем Харлампиевского храма, с Артемом Ермаковым, ученым, секретарем областного Иркутского краеведческого музея, и Михаилом Сиурко, главным редактором медиаресурса «Солнце Севера», были в университете, в Иркутском национальном исследовательском техническом университете, да, называют его политех в народе. Скажите пару слов об этой встрече. О чем вы беседовали со студентами и ваше впечатление от разговора с ними?
Ну, впечатлений, конечно, много. Это другие люди. Ну, вот если я там вспоминаю себя в их возрасте, да, и тоже бывало, что мы как студенты слушали людей от политики, от культуры, там еще из каких-то сфер, да, которые говорили с нами о сложных вещах. То есть, ну, то, что выходит за рамки именно нашей там, студенческой жизни, образования и так далее, и так далее. Вот. И если вспомнить, то есть, как мы на это реагировали, то есть, что они говорили, то сейчас нет. Ну, это тоже было сложно, что ли, для меня, да, вот такой разговор. То есть я понимаю, что между мной и этими молодыми людьми есть куча каких-то вещей, которые требуют какого-то дополнительного объяснения, да, какого-то дополнительного, ну, взаимопонимание, что ли, так скажем, да, то есть нам нужно предварительно многое обговорить, да, чтобы начать какой-то диалог, который может привести к каким-то изменениям, как в их, да, жизни, так, ну, так и в моей. Это такое общее впечатление.
Они готовы к такому диалогу?
Я думаю, да. То есть как все молодые люди, ну, тем более как молодые люди, которые получают высшее образование, то есть они уже на что-то нацелены в своей жизни, да, то есть они уже как-то что-то в своей жизни планируют, и жизнь эту планируют как минимум такую содержательную. И, соответственно, то, что приходит в качестве предложений, а то, что мы говорили, это некое предложение, да, то есть вот мы пришли к ним и, ну, то есть говорили о русском мире, ну, одна такая большая широкая тема, да, получилась. И, ну, там, грубо говоря, мы предлагали им вступить в этот русский мир. Соответственно, да, вот они слушают, они это все как-то там анализируют, да, они пытаются как-то себя соотнести с этой идеей, да, ну, и, может быть, действительно что-то вписаться, сделать это частью своей жизни. Но это естественное стремление, да, человека двигаться вперед. Ну, другое дело, конечно, что заинтересовала ли их в этот момент им конкретно эта идея. Но это вот требует уже каких-то этих дополнительных разговоров, да, каких-то там, ну, выяснений и прочее, прочее, прочее.
В двух словах, как соотносится движение евразийства, о котором вы сейчас сказали, с вашей беседой в политехе, о чем вы беседовали со студентами? В чем ваша реплика заключалась? Как ее можно привязать к движению евразийскому? И нужно ли?
Привязать-то что угодно, к чему угодно можно, при желании. Но это уже будет какая-то, наверное, софистика. Но другое дело, что ну, то, что я им говорил, я говорил про идентичность. Ну, я уж не знаю, насколько убедительен я был в этот момент, да. Но мне, по крайней мере, хотелось с ними поговорить именно об этом, да, то есть о том, кем человек себя считает, и вот как именно в это, в наше время, да, вот в наши дни, вот в той сложной ситуации политической, внешнеполитической, внутриполитической, вот как это, то есть насколько это важно для нас, для них, для там, народа, для страны в целом. Вот, и естественно, то, что я говорил, оно так или иначе подпитывалось и формировалось когда-то, вот, ну, в том числе и евразийством. То есть представлением о стране, представлением о ее истории, представлением о народе, как субъекте этой истории, да, то есть о том народе, который, в общем, построил то, что сейчас мы хотим называть русским миром, да, и в том народе, который называется русскими, и вот идентичности с которым мы сейчас и разговариваем. Ну, имеется в виду, то есть не мы конкретно с вами сейчас разговариваем, да, хотя, может быть, и начнем этот разговор. Имеется в виду общественную дискуссию. То есть этот вопрос пока что еще, ну, там, к сожалению или к счастью, это уж от точки зрения зависит, но это вопрос пока еще дискуссионный.
Допустим, что для нас с вами он не дискуссионный, мы уже приняли, да, сторону какую-то. Можете в двух словах объяснить тогда, в чем идея вот этой идентичности, то, что вы говорили студентам?
Идентичность — это, если, ну, совсем просто, да, вот если я объясняю свой жизненный поступок тем, что я есть кто-то, вот это и есть идентичность. То есть я пошел и разбил окно, потому что я хулиган. Ну, соответственно, мы понимаем, что вот у человека есть четкая идентичность с миром хулиганства. Он хочет им быть, он, соответственно, действует так, у него образ мысли такой. И это определяет его мысли и поступки в любой момент, да, его жизнь. Или там он не сделал чего-то, потому что он православный человек, да, он не пошел и не разбил окно, хотя его там звали или ему деньги предлагали за это. Соответственно, это тоже говорит о том, что у человека идентичность православного христианина. Для него она важна, она определяет его мысли и поступки. То же самое с русскими. Я делаю что-то таким-то образом, потому что я русский. Вот если вот этот вот момент у человека есть, если человек вот посидит там, покопается в себе, да, проанализирует, почему он делал то-то, то-то, да, вот, ну, в такое-то время, И если ответом будет «я делал это, потому что я русский», ну, значит, да, вот это вот идентично существует. Почему вопрос дискуссионный, ну, мне кажется, важно это затронуть. Русские пережили достаточно сильное потрясение в 20 веке, связанное прежде всего с революцией, да, и с советским экспериментом, прежде всего с экспериментом по построению новой исторической общности «советский народ». То есть из русских хотели сделать советских людей. Ну, в основном, конечно, из русских там и другие принимали участие, но именно русские должны были изображать советских как бы вот в полную силу, что называется. Вследствие этого, то есть, ну, это там 70 лет работы в этом направлении целенаправленной, достаточно жесткой, и у людей-то не было выбора, да, то есть вот это же была система, которая никаких вариантов не представляла, то есть не было, то есть никто не спрашивал, хочет ты этого или не хочет. То есть вот надо делать так. Вследствие чего наша национальная идентичность довольно размыта. То есть большинству русских людей кажется, что быть русским – это просто родиться в русской семье. Ну, то есть вот мои там папа, мама, дедушка, бабушка были русские, ну, значит, и я русский. Этого достаточно, да, вот у меня там русское имя, русская фамилия, ну, что, собственно, все. И, стало быть, я имею право на русскую культуру, я имею право говорить от имени русского народа, ну, если мы говорим о каких-то общественных деятелях, и прочее, прочее, прочее. И это рождает огромный хаос каких-то мыслей, идей, каких-то поведенческих стереотипов, ролевых моделей социальных и так далее, и так далее, и так далее. То есть каждый имеет право, ну, на сегодняшний момент, да, каждый имеет право сказать, что я русский, стало быть, нужно вот подражать мне. Ну, я, конечно, да, вот, ну, как бы огрубляю и обобщаю всю эту картину, но, в принципе, вот она такая. И какой-то точкой опоры, да, точкой отсчета некого нуля, да, вот стоя на котором можно, как бы не сомневаясь, сказать, ну, вот да, вот здесь я русский, а если я сделаю шаг там влево, вправо, назад, да, все, я русским быть перестану. Вот ее как бы в обществе еще пока не нащупывается. Самое простое, ну, казалось бы, да, там, это религия, да, все, русский православный, да, то есть это то, что прошло с нами через все вот эти вот годы, да, то есть православие сыграло, наверное, главную роль в формировании вообще русского самосознания, да, в формировании русского этноса. Более того, церковь – это единственный институт в нашей стране, который имеет непрерывную историю с X века. И даже в советское время она сохранялась. То есть мы там пережили, ну, мы там как народ пережили огромную переделку нашего общества, да, то есть вот изменить, там, исчезли целые сословия, да, там, исчезли целые пласты населения со всеми их там какими-то мировоззренческими установками, какими-то социальными практиками. Церковь осталась. Да, в таком вот, ну, практически капсулированном состоянии, но она осталась, да, то есть и именно вот такой, какой она задумалась тогда, в X веке. То есть прикосновение к ней – это прикосновение к истории. То есть даже если человек неверующий, ну, отношения с Богом-то у каждого по-разному складываются, но прикосновение именно к этому институту, оно уже человека включает в этот мир, да, включает, открывает перед ним русскую историю вот в ее фундаменте, в ее вот подлинности, что называется. И казалось бы, да, ну, вот, ну, это идея простая, давайте вот от нее отталкиваться. Но нет. И это даже не получается. И здесь даже у нас есть споры, есть какие-то сомнения, да, а вот если я там думаю по-другому, а вот если я мусульманин, а если я там католик, но тем не менее, да, вот у меня русские предки, стало быть, я русский, и так далее, и так далее. И пока это, вся эта дискуссия ведется, ну, что на равных. То есть каждый имеет право голоса, да, и мнение каждого имеет равную силу. Насколько это продлится и чем это закончится, в конце концов? Ну, закончится, я верю, что победой русского самосознания. Мы, наконец, изобретем некую формулу русскости, да, отталкиваясь от которой может точно сказать, вот русский это человек или не русский. Но вот как это сложится и когда это будет, ну, увы, я пока вот врать не буду. Не скажу.
Вернемся к молодежи. Для них вообще этот вопрос стоит как вопрос? Им нужно на него получать ответ?
Да. Даже если они этого не хотят, им нужно получать на это ответ. Это будет ответ, который не даст вся молодежь в целом, да, как и любой ответ на любой общественный вопрос. Это всегда будет, как и всегда, это будет некое активное меньшинство. То есть это будут молодые люди, которые скажут... Я, опять же, не знаю, когда это произойдет, но это в любом случае будет. То есть они скажут, вот мы русские, да, мы русские студенты, и, соответственно, мы будем действовать так-то и так-то. То есть они создадут некий стиль. Это может быть стиль, ну, просто поведенческий, да, а может быть шире, да. То есть, ну, это какая-то молодежная мода, в конце концов, и что-нибудь в этом духе. То есть мы этих людей будем узнавать, будем смотреть и сразу понимать, что это вот, да, вот человек, который принадлежит вот именно к этой страте, к этому слою, там, уж не знаю, сословию. То есть как это уже сложится, тоже будем смотреть. Но это неизбежно. Либо мы как нация, как этнос разложимся уже до состояния, ну, то есть полной невменяемости. Такие случаи тоже в истории были, когда народ терял сам себя. Но тогда вообще не о чем говорить, да? Ну, вот нет нас и нет, и все. Все, история закончилась, да? Теперь на нашем месте какой-то другой народ, и они пользуются тем, что вот когда-то там построили наши предки. Либо наоборот, да. Все-таки жизнь наша продолжится, история продолжится, а продолжится она благодаря тому, что все-таки кто-то на эти вопросы даст четкие ответы и начнет действовать. Как бы трудно это было поначалу там не было или не казалось.
Идентичность – это всегда деятельность. Идентичность пассивной быть не может. Вы постоянно говорите о поступке, о деятельности, об активности, о поведении и так далее.
Ну, насколько деятельный человек? Ну, то есть, если мы возьмем некого среднего человека, да, вот в наших условиях, вот у нас есть... Страна, Россия, да, которая расположена в определенном климатическом поясе, да, что накладывает некие требования на его жизнь. Нам нужно зимой одеться. Чтобы одеться, нужно денег, чтобы купить себе одежду. Ну и так далее. Да. По крайней мере, вот наша жизнь она заставляет шевелиться, заставляет что-то делать. То есть все наши предки что-то делали, и мы обречены что-то делать. Ну, пока климат не поменяется, и мы, уж не знаю, там в какой-нибудь там Бразилии не будем ходить в купальниках. Ну и тогда, наверное, что-то нужно будет опять же делать, чтобы хоть какую-то минимальную там, жизненную инфраструктуру вокруг себя поддерживать. И вот насколько жизнь требует от нас от какого-то действия, вот настолько каждый раз будет всплывать, как ни странно, осознанно или неосознанно будет всплывать вопрос идентичности. То есть что-то мы делаем уже, зная, как это делать. Ну, то есть у нас есть какой-то опыт наш личный, да, опыт наш исторический, то есть опыт наших поколений. И эти действия происходят автоматически. А что-то вот будет в первый раз, каждый раз. Потому что, опять же, жизнь меняется, мир меняется. И каждый раз требуются какие-то новые подходы. И к новому, и к старому, и прочее, прочее.
А нам нужно будет каждый раз что-нибудь, за что можно будет зацепиться, на что можно будет опереться, и это, на ваш взгляд, должна быть наша идентичность.
Безусловно, да. Это должна быть наша идентичность. Тут вот еще вот такой момент. Идентичность – это хорошо. Ну, то есть вот мы там определились, да, вот мы русские. А следующий вопрос – а что это такое? Ну, вот в конкретном в воплощении, да, то есть в конкретном поведении. А русский, как и любой другой, там, я уж не знаю, там, немец, кореец и так далее, это культура. Начиная с того, что мы говорим на одном языке, на определенном языке. Да, ну, в данном случае мы говорим на русском языке, который сложился вот таким вот образом и который определенным образом описывает мир. Тот физический, в котором мы живем, и мир идей, которыми мы обмениваемся и которые мы воплощаем. И вот мир идей, мир культуры, он, собственно, и движет этнос вперед. Ну, или назад. Уже от ситуации зависит. Соответственно, воплощение этих идей, да, их воплощение, оно, опять же, будет зависеть от опыта предков, да, и главное, оно должно быть разделяемо всеми членами нашего социума, да, всеми теми, кто говорит на этом языке.
Сейчас популярно считать, что экономика и геополитика двигает народ, а не культура. Вы считаете, что культура?
Да, я считаю. Ну, я, во-первых, это считаю как работник сферы культуры, да. Во-вторых, ну, это тоже вот как то, что я вынес из процесса изучения истории, а я этим занимаюсь, ну, практически всю жизнь. На первом месте все-таки стоит культура. Чтобы что-то сделать, это что-то нужно сперва придумать. Это должно родиться в голове. А чтобы это родилось в голове, нужны какие-то образы, какие-то слова, какие-то что-то, что невозможно не представить, но то есть вот какая-то метафизика, которой человек тоже своим сознанием или подсознанием подключен, она на него оказывает влияние, она его определенным образом форматирует его мозг, И вот это все, ну, соответственно, как бы приводит к тому, что у нас такая или иная жизнь, в конце концов. Вот какие есть у нас идеи в голове, какие есть у нас представления о прекрасном, такие у нас, не знаю, дороги, в конце концов. Если мы считаем возможным, что дороги в городе должны быть состоять из одних ям и битого кирпича, ну вот у нас они такие будут. А если нет, соответственно, мы будем прилагать усилия к тому, что они были другие, как-то лучше, удобнее и прочее.
Дороги – это же наше стратегическое оружие. Мы же не забываем про это.
Про дороги не будем, хорошо. Сложная тема.
Мы же держим это в голове. К роду вашей деятельности мы обратились. Вы заведующий библиотеки города Иркутска номер 10. Как заведующему библиотеки к вам вопрос. Много ли у вас читателей, и как вы считаете, нужно ли что-то с этим делать?
Читатели? Ну, я вот не знаю, честно говоря, что значит много или мало, да. Если говорить языком, ну, официальным таким, да, бюрократическим, существует такое понятие, как муниципальное задание. Это то, что библиотека должна выполнить за те деньги, которые тратятся на ее содержание. Ну, это, ну, понятно, логично, то есть это естественная такая система. Соответственно, муниципальное задание нашей библиотеки и остальные библиотеки выполняют. Так или иначе, люди в библиотеку приходят, когда-то меньше, когда-то больше, что-то и привлекает больше, что-то меньше, но этот процесс, он не прерывается и не прервется. Поскольку библиотека как институт существует уже столько лет, что вот о чем можно, за судьбу чего можно переживать, но...
Почти как церковь.
Да, но если вспомнить, что первая библиотека появилась там еще в Александрии при Птолемеях, да, она, правда, тогда была единственная, но тем не менее. То есть мы сейчас говорим о явлении, да, каком-то. Нет, библиотеки никуда, конечно, не денутся, люди продолжат читать. Какое место в их жизни будет занимать чтение, это тоже вопрос интересный. Это, ну, то есть он обсуждается до сих пор, то есть и библиотечное сообщество, сообщество библиотекарей по этому поводу периодически спорит. И, ну, потом, ну, всем нам интересно, да, вот, куда мы идем, да, и что мы будем делать. Но у меня более-менее оптимистичный взгляд на этот вопрос. Я думаю, я как бы даже уверен, что люди продолжат читать. Будут ли с этим какие-то сложности и проблемы? Безусловно, будут. Поскольку книги ведь тоже они не с куста срываются, да? И кто-то должен написать. А как мы можем запланировать написание хорошей книги? То есть как мы можем предугадать появление одного хорошего автора или там серию?
Муниципальное задание.
Ну, да, может быть. Надо эту идею, да, по инстанциям вверх отправить. Как мы можем предугадать состояние общества на тот момент, когда появляется тот или иной автор? Ну, то есть будут ли они созвучны? Ведь мы же знаем, что были авторы, которые не принимались своими современниками и открывались позже, там, причем некоторые там на 200-300 лет. Это сложный вопрос, и более того, этот вопрос очень сильно растянут во времени. Такую личную историю, если позволите, расскажу. Я как-то в областной библиотеке в Молчановке взял книгу. Книга 1925 года издания. То есть она мне была нужна для моих исторических студий. Ее мне выдали из хранилища. То есть уже ни в читальном зале, ни в абонементе ее, естественно, не было, ну, поскольку книга старая. Это небольшая была такая, даже не книга, а скорее брошюра. И вот я ее беру, открываю, а там неразрезанные листы. То есть эту книгу с 25-го года не открывал никто. Я был первым. Это было несколько лет назад. То есть без малого 100 лет книга пролежала в хранилище для того, чтобы я пришел и ее прочитал. То есть вот как вообще, в принципе, можно планировать и предугадывать подобный сюжет? Никак. Книгу нужно хранить. Хотя бы для того, чтобы через 100 лет кто-то пришел и ее прочитал. Поэтому, да, вот на ближайшие 100-200 лет библиотеки никуда не денутся, люди читать не перестанут.
Как это связано с интернетом? Заменил ли интернет как-то книгу, даже вот эти электронные все явления, вроде электронных книг или публикации книг в интернете?
Нет, не заменил. Для того, чтобы книга попала в интернет, нужно, чтобы кто-то ее написал на бумаге. Она издается, ну, даже если она издается меньшими тиражами, все равно она издается, и все равно находятся те люди, которые читают именно бумажную книгу. Это другой опыт. Другой психологический, культурный, какой угодно опыт. Потому что можно, как один из... Вот врать не буду, кто именно, да, но один из писателей зарубежных сказал, вы можете взять несколько грамм спирта и через шприц ввести себе в вену. А можете выпить бокал хорошего вина. Эффект будет один и тот же. но сам процесс будет совершенно разный. И книга из интернета, и книга бумажная — это разные процессы. Я не говорю, что там интернет плохо, а там книга хорошо или наоборот, да? Но они разные. И поскольку люди разные, то есть вот каждый выбирает просто свое, они на самом деле не конкурируют. И те, кто сейчас читает электронные книги, когда-то читали бумажные, и они же продолжают читать, как ни странно, бумажные книги. Ну, потому что читателю важен момент, ну, хотя бы вот этого тактильного ощущения книги в руках, бумаги в руках.
Вы говорите о взрослых людях, а в умах молодежи, я думаю, что это два совершенно точно конкурента.
Да, но молодые люди вырастут, неизбежно.
И не денется ли бумажная книга? Если сейчас в их сознании две эти вещи конкурируют, откуда мы знаем, кто победит?
Потом будет момент перехода во взрослую жизнь. Ну, во взрослую во всех отношениях жизнь, когда человек должен выглядеть... Ну, человек понимает, что он должен теперь выглядеть по-другому, да, там одеваться по-другому, говорить по-другому. У него появляется работа, семья и так далее. И, соответственно, вместе с этим появляются какие-то культурные предпочтения, которых не было раньше. В том числе и книги. Бумажные книги. Вот они начинают их покупать, ставить на полку.
То есть это приходит с возрастом?
Это приходит с возрастом.
А может так случиться, что другие интересы придут с возрастом, а интерес к книге так... И не бросить.
Может быть, да, конечно. Это, есть масса увлекательных вещей, как, ну, там, не знаю, алкоголизм, наркомания и прочее, прочее. Представить себе сценарий человеческой жизни, при которых он перестал читать, там, не знаю, ходить в театр, слушать музыку. Да, вполне возможно. Но мы говорим сейчас не о каких-то патологиях и отклонениях. То есть мы говорим о общей картине. А общая картина, ну, по крайней мере, по моему мнению, она будет складываться именно так.
Ну, у вас действительно очень оптимистично выглядит.
Стараюсь.
Я также знаю, Всеволод, что вы являетесь одним из авторов телеграм-канала «Русский Восток». Можете рассказать, какие вы рубрики там, возможно, ведете или какие материалы туда направляете?
Какие материалы я туда направляю, можно прочитать. Я их подписываю своим именем «Русский Восток». Это проект, в который я с большим удовольствием, интересом вписался, и мне бы хотелось, чтобы мое имя осталось на его страницах. Есть проекты, в котором бы хотелось помочь, но не афишировать свое участие, ну, в силу разных причин. Хотя бы там, ну, потому что, ну, например, там, работаешь в государственной или муниципальной структуре. Вот, но «Русский Восток» — это вот то, где я вот хотел бы говорить открыто. Я там говорю то, что думаю. Мне он очень нравится, мне он кажется перспективным. И опять же, да, это вот мы снова возвращаемся к евразийству, да. Мне кажется, мы неоправданно мало обращаем внимание на Восток, а на Востоке мы живем. Ну вот мы конкретно живем, то есть иркутяне, мы живем на Востоке, да.
Вы даже сегодня в нашей беседе попробовали некую идентичность в форме шутки сибиряка вывести, правильно? Про наш климат, про то, что мы вынуждены работать.
Да, да.
Это
да.
Вот ведь тоже...
Да, безусловно, конечно, 300 с лишним лет нашей истории на этой территории, да, то есть мы уже считаем это своим домом, и мы будем продолжать считать это своим домом. Это навсегда, то есть мы в Азии навсегда. Мы единственный европейский народ, ну, если вообще о русских можно говорить, как именно об европейском народе, но тем не менее. То есть вот в какой-то момент истории мы действительно были европейским народом, ну, хотя бы вот, там 18-19 век, да, то есть вот европейская идентичность была для нас определяющей. И из вот всех европейских народов мы единственный, кто закрепился, остался в Азии. Если бы, опять же, вот не все эти эксперименты 20 века по организации Советского Союза, то есть мы бы, ну, то есть и в Средней Азии продолжали бы русские жить, и, собственно, как бы Средняя Азия была, представляла бы сейчас ровно то же самое, что сейчас представляет Сибирь. Ну, это, опять же, мое мнение, да. Вот несмотря на то, что Восток имеет для нас, для нашей истории очень большое значение, Сибирь, как часть этого Большого Востока, она имеет очень большое значение для нашей страны, ну, причем даже в таком утилитарном, что ли, плане, да, то есть это то, благодаря чему, в общем-то, страна живет в экономическом отношении. Но несмотря на все это, да, вот несмотря на грандиозность вот этой темы, она до сих пор она как бы вот достаточно внимания к ней нет. В общественном, в общественно-политическом, в официально-политическом дискурсе. Ну да, вот мы сейчас в последнее время говорим о повороте на восток, но пока что тоже вот сказать, что этот поворот произошел, что мы действительно как-то вот ситуация качественно поменялась, и мы на этот восток повернули, вот пока не приходится. Хотя, если опять же сравнивать там с 80-ми, начало 90-х годов, с временами моей молодости, тогда Востока и Азии и было гораздо меньше. То есть она вот, в нашей жизни присутствовала гораздо меньше. Сейчас людей, которые знакомы с Востоком хотя бы по туристическим поездкам, да, я уж там не знаю, на порядок, может быть, даже на несколько больше, чем тогда. А сейчас для нас какие-нибудь там корейские дорамы, это реальность, да, вот они имеют свою аудиторию, как какая-нибудь там японская манга или еще что-нибудь. Чего раньше тоже не было, да, то есть то, что нам открылось, и вот сейчас постепенно, потихоньку усваивается. То есть мы все-таки на восток движемся как-то, дрейфуем, и жизнь нас заставляет, и все-таки в силу своей экзотичности восток нас как-то заманивает, но мы бы могли бы от него получить гораздо больше. То есть Восток бы мог стать для нас очень сильным ресурсом во всех отношениях, и в экономическом, и в культурном, и там во всех. Как мы можем на этот Восток зайти, да, то есть в качестве кого, что он из себя сегодня представляет. И это вот та тема, которую поднял Русский Восток, проект Русский Восток. И вот, собственно, поэтому я вот, там активно участвую. Стараюсь, по крайней мере, активно участвовать.
Как тема Русского Востока встраивается в контекст евразийства?
Это прямо, да, то есть как бы мы сейчас не понимали евразийство, да, оно тоже разное, да, так уж получилось, да, есть левое евразийство, есть правое евразийство, да, но тем не менее, то есть и все те, кто говорят об евразийстве, говорят о некой общей континентальной судьбе нашей страны. То есть Россия обречена жить в двух частях континента, в Европе и в Азии. А вот вопрос, как она там будет жить, там и там, вопрос на сегодняшний момент злободневный. Потому что у нас вызовы и с той, и с другой стороны мы видим. Да, вот у нас есть беспокойные соседи и там, и там. И с этим нужно что-то делать. И как-то с этим нужно что-то решать, да, поскольку перекладывать это на плечи следующих поколений, так себе идея.
Я думаю, что следующее поколение, услышав ваши слова, будет очень благодарно, что вы приняли на себя ответственность, да, хотя бы частично. На этом наш разговор подходит к концу. Мы предлагаем всем желающим поучаствовать в добрых делах, которыми занимается Харлампиевский храм, при храме благотворительный фонд «Спаси и сохрани». Вы можете стать волонтером или сделать пожертвование на сайте spasiisohrani38.ru. Мы ждем ваши впечатления, пожелания, конечно, вопросы. Можете написать нам в социальной сети ВКонтакте сообщества «Харлампиевский храм» или обратиться по телефону редакции 24 39 39. Прослушать все наши выпуски вы можете на официальном сайте Харлампиевского храма harlamp.ru или на сайте газеты «Иркутск-Информ». А это был радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска «Архангельский глаз». И с вами были Всеволод Напорте, заведующий библиотекой номер 10 города Иркутска, наш друг и соработник, и я, Варвара Жукова. А мы предлагаем вам послушать песню Акима Апачева, которую он выпустил в годовщине гибели Дарьи Дугиной и которую они когда-то записывали вместе с самой Дарьей. Песня называется «Полковник Свет» и несколько слов о Дарье. Я считаю, мы не можем сегодня не вспомнить про героя, настоящую мученицу евразийского движения, дочь идеолога, о котором сегодня упоминал Всеволод, Александр Дугин, и его дочь Дарья Дугина. Эта молодая девушка была убита украинским террористическим режимом 20 августа 2022 года. В тот день она была на фестивале Захара Прилепина «Традиция» вместе со своим отцом. И на обратном пути ее машина была взорвана. Дарья погибла. Можно точно сказать, что Дарья Дугина была одним из идеологов евразийского движения в России, о котором сегодня говорил Всеволод. Молодая девушка, философ, политолог, журналист, знавшая несколько иностранных языков, очень талантливая, воцерковленный человек и вообще пример для нашей молодежи. О молодежи мы говорили сегодня тоже. Выпущены уже несколько книг, посвященных Дарье Дугиной, в том числе ее дневник, который собрал Александр Дугин, называется «Топи выси моего сердца». А к годовщине гибели молодого философа был снят документальный фильм. Мы еще раз всем напоминаем, что это радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма. Ждем ваши вопросы. И на этом наш разговор подходит к концу. Всеволод, спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Всего доброго.
Много жизней достойных, но одна лишь достойна смерти. Лишь под пулями рвах спокойных веришь знамя Господне твердь. И за это знаешь так ясно, что в единственный строгий час, час, когда словно облак красный, милый день уплывает из глаз. Свод небесный будет раздвинут пред душою и душу ту. Белоснежные кони ринут в ослепительную высоту. Там начальник в ярком доспехе, в грозном шлеме звездных лучей. И старинной бранной потехи огни крылых сот трубачей. Но и здесь на земле не хуже, даже смерть ясна и проста. Здесь товарищ над павшим тужит и целует его в уста. Здесь священник в рясе дырявый умиленно поет псалом. Здесь играют марш величавый над едва заметным холмом.
Будут виться зорницы над регионом, над полями стальными гремит рассвет, разрезающим небо тоном. Говорит о грядущем полковник свет. Птицы вьются клубами, небо стонет в иллюзии сна. Над кровавыми сапогами поднимается знамя твое, весна.
Типа отсюда никогда не возвращайся, пока телом и духом своим не приобщишься к страдающему человеку. Пойми и запомни, миленький, что белая одежда обязательно для тех, кто никогда еще не покидал небо, но для тех, кто был на земле. Такая вот чистенькая одежда, как у тебя, срам и позор. Тебя я вижу, ты берег и противен, ты мне за это. Ступай поскорее, а то опять громы подступают к груди. И когда ты увидишь на земле тех прежних посланцев моим, что боятся возвращения, скажи им кроткой милости, вы бы от моего лица говорить будешь. Возвращайтесь на небо, не страшитесь. Отец вас как будто ждет. 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 Отец вас как будто ждет.
Будут виться зорницы над регионом, над полями стальными гремит рассвет, разрезающим небо тоном. Говорит о грядущем полковник свет. Птицы вьются клубами, небо стонет в иллюзии сна. Над кровавыми сапогами поднимается знамя твое, весна.
Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампинского храма, города Иркутска.